То, что называется вот это выражение «понаехали», я тоже это разделяю, что приехали люди совершенно, так сказать, далекие от иудаизма, не только от иудаизма, от еврейства, не только от иудаизма, от еврейства далекие. Они в этом не виноваты совершенно. Так же, как и мы не виноваты, что мы жили в Советском Союзе. Мы тоже не виноваты, то есть мы не виноваты, и эти люди не виноваты. Они жили в такой ситуации. У них, конечно, уже выбор был. То есть у нас вообще выбора не было. Хотя тоже был выбор. Например, Пинхас Полонский, он вел подпольные занятия Торой в то время, когда я работала в Москве. И, к сожалению, я до сих пор не могу, так сказать. Но это тоже не оправдание. Когда мой муж умирал, я вам уже говорила, он меня попросил, чтобы я ему принесла Библию, но чтобы в ней было написано на иврите. Мы даже слова «Тора» не знали. А сейчас уже мир другой. Сейчас все знают. Знаете, и у этих людей, которые приезжают, у них уже есть выбор. Они могут, так сказать, сделать, те, кто евреи, они могут сделать чуву. Те, кто не евреи, но с еврейскими корнями, они могут приехать и сделать здесь гиюр. И так делают, многие люди так делают, но подавляющее большинство так не делают. Значит, что делать в этой ситуации? Читать Тору. Но читать Тору не в том смысле, вот как Лея написала. Ты меня извини, пожалуйста, но я должна его... Что здесь написано? Вон, видите, опасность. В данном случае мы это переносим как бы вообще на исправление вот этой ситуации, которая у нас есть. Когда в страну понаехали. То есть, когда в стране живут люди, которые далеки от еврейства, которые, либо они даже евреи и близки к еврейству, но они по своей идеологии, менталитету, они безумно далеки. Они вообще не думают о том, что они евреи, они не понимают, куда они приехали, что такое Эрец-Исраэль и так далее. Приближение евреев к Торе, к Всевышнему и сплочение между собой. И это, значит, фактически одно и то же. Вот, при правильной духовной работе происходит параллельно, и это создает свет и так далее. Значит, но здесь не говорится, я согласна, что приближение евреев к Торе, конечно, но дальше мы приходим к тому же, что Семен просто говорит, а что делать? Делать именно конкретно что? Так вот, Тора... Нам, я сказала, читать Тору не в этом смысле, что как бы духовно приближать там, к Торе, так вот абстрактно. Потому читать Тору в том смысле, что в Торе есть ответы все. Тора — это Всевышний дал нам инструкцию, как жить в этом мире. И эта инструкция дана на все времена. Моше, вот в главе Китаво, которая у нас сейчас, Моше дает прогноз, дает пророчество на все времена, вплоть до нашего времени. Значит, Рав Зильбер пишет, что Моше два раза дает, то есть пророчество дано два раза. Значит, первый раз это дано в книге Дворим, в главе Бехукотай. И там это более короткое пророчество, но тоже очень страшное. И оно не так далеко простирается, то есть оно тоже почти, но не так далеко. То, что вот в главе Китаво, это самое большое, самое, так сказать, страшное, и которое простирается вот до наших времен и еще дальше. Ну, до самого конца, видимо, так сказать. До конца времен, как мы говорим. Так вот, считается, что то, что дано в главе Бехукотай в книге Вайкра, это в основном там акцент делается на вавилонское изгнание. И Рав Зильбер это подтверждает, аргументирует. А вот то, что дано в, наш, в главе нашей Китаву, это римский галут. Римский галут – это тот галут, в котором мы находимся до сих пор. Ну, находятся те, кто еще не вернулся в Эрец-Исраэль, который продолжается до сих пор, который продолжался вот 2500 лет и до сих пор продолжается, потому что большая часть евреев еще не собралась в Эрец-Исраэль. И это называется римский галут. И Рав Зильбер опять же аргументирует и объясняет, почему это именно вот римский галут. И то есть получается, что сейчас мы возвращаемся из галута, который был, который несравненно более, так сказать, ну, даже говорить об этом вообще невозможно, никакого сравнения с галутом вавилонским, да? Мы возвращаемся из вот этого вот римского галута, где были все погромы, все, где была катастрофа, все изгнание, все ужасное, что вообще даже говорить об этом не хочется и думать. Мы об этом не забываем, у нас есть специальное, так сказать, не время, когда мы да, об этом должны думать и говорить. Но сейчас нельзя все время быть негатив этот погруженный. Так вот, Авторис, и мы не знаем, так сказать, что же мы должны делать. Тут, при этом вместе с евреями едут вообще непонятно кто. И они делают во многом погоду в нашей стране, да? Они голосуют. В результате мы получили, например, когда Валера, мой муж, приехал в 90-м, конец 90-го года, это как раз война там заканчивалась. И в результате того, что голосовали вот эти вот русские, ничего не понимающие, и не только они, так мы получили Осло, после которого была очередная интифада, и реки крови, и до сих пор теракты и так далее. То есть это влияет, это реально очень тяжело влияет. Значит, что же можно делать? Мы смотрим, что нам у нас написано в Танахе. В Танахе у нас только, так сказать, да, все, что написано нашими мудрецами, это же написано до окончания римского галута. Значит, мы можем ориентироваться только на то, что написано, что делали, когда вернулись из вавилонского галута. Вавилонский галут – это вообще цветочки просто по сравнению с вот этим. 70 лет, и там к евреям прекрасно относились, там они вообще возвращаться не хотели, да? Вернулись же очень мало кто, поэтому и второй храм уже не обладал святостью, той, которая была в первом храме. Кончилось пророчество, кончились чудеса все, которые были в первом храме. Все это уже было совершенно не то. Но они смогли построить второй храм. А в какое, давайте вспомним, в какое, это все описано в книге Эзры. Открываем Танах и читаем книгу Эзры. И все, и там все сказано. Значит, что там сказано? Эзра – это был учитель, который, мудрец, который, он не вернулся, кстати, в самом начале, вот когда Кир только дал даже приказ, не просто разрешение, а указ евреям возвращаться и восстанавливать храм. он не мог вернуться, потому что его учитель был очень старенький. И как тогда возвращались? Тогда же не летели с комфортом самолетом и не плыли в прекрасном, так сказать, как на курорте пароходом. И все это организация Joint оплачивала. А тогда шли пешком через пустыню. И его учитель не мог преодолеть этот путь. И он не мог оставить своего учителя. Вы понимаете, какие были отношения? Что такое учитель? С большой буквы, как в нашем мудреце относились к своим учителям. Так вот, он не мог оставить своего учителя, пока он не умер. И вот когда он умер, Эзра немедленно там все бросил и приехал в Эрец-Исраэль. И что он здесь застал? Он застал ситуацию, что вообще никто про не помнил, что такое Тора. Никто не жил по Торе, никто не знал законов Торы. И вообще не помнили Тору. Что такое, так сказать, в массе вообще Торой не занимался никто. Мужчины все переженились на местных женщинах, которые были все, ну, идолопоклоннические, так сказать, народы. Были эти шамранимы, эти самаритяне, которые, ну, у них был свой интерес, они хотели к евреям примкнуть. Но это вообще была не группа, и тоже они погоду не делали. Значит, и что сделал Эзра? Эзра ездил по Иудее и учил людей Торе. Он возвращал их к Торе. Он их учил. Я не могу вам сейчас даже, я как не подготовилась, и я не могу рассказать вот как-то детально, как это происходило. Но он их так хорошо учил, что они таки, да, вернулись к Торе. И мало того, что он не просто учил, он не только занимался, так сказать, теоретической подготовкой. Он сделал невероятную совершенно вещь, которую я даже не могу себе представить вообще как. Но это только он должен был сначала вернуть мужчин к Торе, и после этого он мог от них потребовать, чтобы они отослали своих нееврейских жен с детьми. То есть он пошел на такой ужасный шаг, понимаете, такой, ну как ужасный, это был правильный шаг. Потому что он понимал, что без этого, если он не вернет чистоту, так сказать, еврейской жизни, то никакого храма они не построят. Вот и все, здесь было только или-или. На одной чаше весов лежала гуманизм, демократия, да, как бы сейчас сказали, и, так сказать, права человека, и много чего. А на другой чаше весов лежал еврейский народ вообще. Существование еврейского народа. Потому что еврейский народ без Торы и без храма, он на самом деле не существует. Сейчас я не могу сказать. По теории Виленского Гаона, когда евреи ушли в Галут, то постепенно как бы народ еврейский как бы умер. Понимаете, и там он даже там есть этапы его умирания. Как он там умирал, как он потом разлагался. А вот сейчас он оживает. Вот я не знаю еще до какой степени, понимаете, пока нет храма, до какой степени возрождается еврейский народ. Я не могу этого сказать, ну, компетентно. Но, во всяком случае, это как бы мы сюда пришли для того, чтобы написать вторую часть Танаха, построить храм и написать вторую часть Танаха. и стать, так сказать, светочем для народа. Вот. А светочем для народов мы не можем стать, если у нас не будет храма, потому что мы сами получаем вот этот свет от Всевышнего, мы получаем через работу в храме, а потом уже распространяем этот свет на весь народ Израиля. А потом народ Израиля должен распространять этот свет на другие народы. Понятно, что если в самом начале, так сказать, нет главного условия, это какой мы свет. Значит, отсюда становится для меня, например, вот почему я преподаю Тору, иудаизм, иврит, потому что я в это верю. Я верю в то, что это путь, это главный путь к тому, чтобы еврейский народ, так сказать, стал еврейским народом здесь, в Эрец-Исраэль. Понимаете? Потому что пока мы не научим людей Торе, пока мы их не вернем к Торе, то, что делал Эзра, ничего невозможно будет, мы никак дальше не продвинемся. И я вам уже вот рассказала, какими жестокими методами этот великий мудрец, наверняка очень, так сказать, высокий духом, и как он действовал. И государство, оно должно тоже действовать, я не хочу сказать, что жестокими методами, но это должна быть государственная политика. В Ульпанах наряду с изучением иврита должно быть изучение иудаизма. Люди должны знать, что такое еврей. Они же не знают просто. Они даже многие не виноваты. Они приезжают сюда, и они по-прежнему не знают, кто такой еврей и что такое Израиль. Значит, это государственная политика должна быть. Это не наши только вот эти вот общины, понимаете, в которые это большое счастье, что вот вы приходите и вы хотите учиться. А другие не приходят и не хотят учиться. И что? Что можно сделать? У нас нет еще такого, чтобы на расстоянии передавать эту самую мысль. Значит, нужно учить в ульпанах. Нужно, чтобы люди сдавали экзамены, серьезные экзамены. И я считаю, среди кого Эзра вообще всю свою деятельность осуществлял? Среди тех, кстати, которые здесь оставались, тут же много оставалось евреев, тогда не было полного изгнания. Еврейское присутствие в Иудее, оно во многом, так сказать, сохранялось. Так он их учил. Значит, вот все, кто сабры, которые евреи, которые евритоязычные, они тоже хорошо говорят, что они учились в школе, им преподавали Танах. Но я знаю, как преподают Танах в нерелигиозной школе, потому что мои дети учились какое-то время в нерелигиозной. Ну, старшая дочка вообще училась в полурелигиозной школе. А младшая, она училась какое-то время в Реале. Так в Реале замечательная учительница, очень такая, знаете, уважаемая. Моя дочка пришла в шоке. Она говорит: «Мама, ты знаешь, что нам сегодня сказали? Нам сказала учительница, что мы начинаем учить Танах. Ну, что мы, конечно, должны понимать, что это такие сказочки, что это такие мифы, там, легенды, но что вот мы будем это учить». Ну, так что это возвращение к Торе? Нет. Это должна быть изменена вся система образования. Вот эти люди, которые учились здесь, они точно так же должны учиться на каких-то курсах, на каких-то занятиях, сдавать экзамены. Понимаете, но это должен быть лидер, который это все осуществит. Вполне возможно, что сейчас, может быть, это нереально, невозможно. Но это единственный путь. С моей точки зрения. И с точки зрения тех, кто, так сказать, ну вот с кем я это разделяю. Очень многие люди, они так считают, вот, например, наш любимый Пинхас Полонский. Почему он все свое, так сказать, всю свою деятельность он сосредоточил вокруг обучения и преподавания? Ведь мы же все, что мы узнали с самого начала. Мы узнали на основании книг издательства Маханаим, которые были либо написаны, либо составлены, либо под редакцией Полонского. И сейчас Полонский ведет это движение там в Нейнох, и сейчас он проводит кучу семинаров и объясняет разные ситуации, политические, с религиозной точки зрения, и неполитические. Понимаете, он ведет вот это вот просвещение. Но, к сожалению, понимаете, идут слушать только те, кто и так. Знаете, как говорят, объяснить можно только тому, кто и так понимает. Так идут слушать те, кто и так уже как бы в это верит. А кто не верит, значит, они остаются неохваченные этим всем. Вот когда у нас по-настоящему будет религиозное, я не имею в виду религиозное образование, что все будут учиться в ешивах и в колледжах, но вот то, что я сказала, в Ульпане это будет не просто там один час в неделю, это будут каждый день нормальные занятия иудаизма, так как ивритом, значит, будет меньше иврита, все равно люди из Ульпана выходят и ничего не знают. Это все равно фикция. И пока не будут сдавать экзамены. Вот моя Надя, когда для того, чтобы получить французское гражданство, она, знаете, какие экзамены сдавала? И, между прочим, нужно знать французский. Экзамен по французскому есть. А почему у нас экзамена по ивриту нет? Значит, знаете, это все требует такое, это требует Эзру. Вот Нехемия у нас есть. Нехемия, это я рассматриваю как Нетаньяху. Он поднял экономику, он поднял наше политическое положение, нашу безопасность. Вот это вот то, что называется период Машех бен Йосеф. И это то, что делал Нехемия. Нехемия – это был большой такой, ну, он был политический, он богатый очень человек был. Ну, тоже в Вавилоне жил. И он приехал, и он вместе с Эзрой, они работали в команде. Вот Эзра, так сказать, духовный уровень поднимал. А Нехемия поднимал экономику и политику. Вот это вот путь. Ну так, не зря же сказано, что царь должен переписать себе свиток Торы и держать его у себя и читать каждый день. Вот это то, что я считаю, Семен, это ответ на ваш вопрос. Вы со мной согласны?
Безусловно. Но это нужно делать довольно быстро и квалифицированно.
Ну вот мы на своем месте, то, что мы можем, мы стараемся делать. Нет, каждый человек, который что-то учит.
Все правильно. Вы делаете максимум.
Ну, я стараюсь, да, и я действительно с максимум делаю того, что могу. Но я имею в виду, что каждый человек, это принцип вообще изучения Торы, что каждый человек, который что-то выучил, он должен это обязательно передавать другим. Это объясняется вообще там, ну, на таком духовном уровне, что, знаете, как у нас есть сосуды, куда мы принимаем, ну, информацию, неважно, как назвать, информация, свет или что-то. Так вот, нужно эти сосуды освобождать. То есть, когда мы выучили и передали другим что-то, так как бы сосуд освободился, и мы дальше можем учить, и дальше учить. Вот. А практически получается, что действительно мы как увеличиваем Тору в народе. Вот. Поэтому каждый может что-то делать. Но, конечно, не каждый может и должен посвятить этому, так сказать. Это должна быть государственная политика. И, между прочим, смотрите, у нас две партии очень сильные. Яадут ха-Тора и называется и ШАС. Они у нас постоянно в правительстве. Ну и где это изучение? Ну, может быть, они тоже не могут сделать сейчас. А может быть, они не ставят это своей целью. Я не знаю. Есть огромное количество аврехов. Это вот эти молодые люди, аврехи, которые, они действительно, они идут и занимаются в ешивах с мальчиками и как бы с ними занимаются. Но эти же самые аврехи, они могут делать не с одним заниматься мальчиком в Хеврути. Они могут заниматься, кружки делать, группы делать большие, понимаете? Но это же надо, чтобы туда люди пришли.
Да.
Значит, каким-то образом нужно туда привлекать людей, если это не делать... А знаете, мы же знаем, какие люди. Если это не сделать добровольно-принудительно, так никто не пойдет. Пойдут те, кто уже пошел, а остальные не пойдут.
Да.
И у нас будет вот этот вот еврейский антисемитизм, и у нас будет что голосование ужасное, и у нас будут четвертые выборы и так далее. Потому что люди не понимают, у них нет этих килим, как бы инструментов, они не понимают, что происходит и что делать надо. Большая очень, видите, Рав Зильбер, он тоже не выдержал. Он очень большую часть главы Китово в вот этой книге замечательной «Беседы о Торе» он посвятил антисемитизму в том плане, что еврейский народ, что хорошо, мы будем тысячи лет говорить о том, что как ужасно, что есть в мире антисемитизм. Но что мы можем сделать, чтобы не было этого антисемитизма, понимаете? Что мы можем сделать реально? Так вот, Рав Зильбер об этом говорит. И это то же самое. Это изучение Торы, это выполнение евреями своей функции. И тогда нас никто, так сказать, никогда не победит. И все эти антисемиты погибнут. А если евреи себя будут вести так, как они себя ведут, так антисемитизм будет цвести и расцветать. Вот, но это, я считаю, что это очень важная вещь, особенно вот сейчас в нашей стране, когда вот это вот движение, оно даже набирает силу, понимаете, и когда оно уже привело к таким, с моей точки зрения, тяжелым последствиям. Я постараюсь на следующем уроке об этом серьезно поговорить. Ну все, хорошей недели и всего хорошего. Спасибо.